Привет, меня зовут Павел Грозный, и вы слушаете подкаст «Читатель», в котором мы разговариваем об интересных книгах с интересными людьми. Этот подкаст выпущен при поддержке Букмейта, читательского сервиса, в котором удобно читать, слушать и обсуждать книги. Для новых читателей у нас есть промокод на месяц бесплатного чтения, который вы можете найти в описании подкаста, как и название книг и имена всех авторов, которых мы сегодня будем обсуждать. Сегодня я хочу признаться, что очень люблю книги о спорте. И мне кажется, что в них есть все, чего вы ждете от большой или небольшой литературы. В них есть драма, страсть, правдивые сюжеты, которые невозможно было бы выдумать, проблемы, которые касаются лично читателей, и прекрасные авторы. И мне кажется, книги про спорт сильно недооценивают, по крайней мере, в той среде, в которой я вращаюсь. И чтобы их оценивали чуть выше, я решил позвонить Ивану Калашникову, который живет в Барселоне, работает редактором международных приложений сайта sports.ru и написал прекрасную книгу под названием «Мир английского футбола». Иван, привет. Спасибо, что согласился поговорить с нами.
Привет, спасибо, что позвали.
Как погода в Барселоне?
Всегда хорошая.
Отлично. Обычно я начинаю с того, что говорю, как все хорошо с такими-то книгами в иностранных магазинах, книгами на какую-то тему, и как плохо в российских. Но я не буду сегодня так делать, потому что скоро чемпионат мира, и я подозреваю, что книжные магазины, если еще не завалены, то очень скоро будут завалены разные продукции, связанные с чемпионатом мира или с футболом, и вообще с миром спорта. И мне кажется, книжек таких становится все больше, и они становятся все интереснее. Поэтому предлагаю начать лучше с того, что мы попробуем вместе с тобой определить, какими бывают книги о спорте. И скажи, с чем спортивная литература, если можно так ее назвать, ассоциируется у тебя?
Ну, я бы хотел начать с такого программного заявления о том, что спортивные книги сейчас переживают какой-то прям расцвет, то есть вообще вот спортивная литература и особенно футбольная литература сейчас на пике абсолютном. И я думаю, это прежде всего связано с двумя факторами. Первым – это повсеместным распространением телевидения и интернета. То есть вот прямо ровно в тот момент, когда, скажем, условно говоря, любому болельщику в любой стране стали доступны результаты, стали доступны трансляции и какая-то дополнительная информация, которую он раньше получал через журналистов, ровно в этот момент журналисты начали создавать какую-то добавленную стоимость. То есть они... Раньше основным занятием футбольных, например, корреспондентов был репортаж о матче, который они должны были выдать там вскоре после финального свистка, и они просто пересказывали события, которые они видели на поле. Сейчас в этом нету абсолютно никакого смысла, потому что все это видят или могут подписаться на это в Твиттере и еще 20 другими способами получать это там в
трансляции телефон, всяческие. Да, текстовые видео, трансляции, я имею в виду.
Да, текстовые трансляции. Даже если рядом нет телевизора или в какой-то там стране нету прав на показ футбольного матча, что, в принципе, тоже уже практически невозможно, потому что крупнейшие соревнования показывают абсолютно везде. Но даже в этом случае теперь футбольные корреспонденты должны какую-то дополнительную ценность придавать этому, собственно, спортивному событию, наблюдать за которым может любой человек. И их нынешняя роль – это либо интерпретация, либо поиск каких-то неочевидных историй, использование вот своего положения, когда они находятся близко к людям, которые, собственно, спортсмены, тренеры и вообще вокруг спорта существуют. Они специально сосредотачиваются на том, чтобы рассказать зрителю то, о чем он не в состоянии самостоятельно узнать.
Что он не может увидеть.
Да, перед экраном телевизора или, собственно, в своем телефоне, например. Как следствие, журналисты, которые накопили какую-то критическую массу информации, стали писать книжки, выяснилось, что это очень интересно, что спортивных книг раньше было, в общем-то, не так много, это было в основном какие-то биографии, автобиографии. А сейчас это просто абсолютно полный спектр жанров, которые можно себе представить, от расследований, причем абсолютно глобальных, до, скажем так, каких-то очень необычных проникновений в жизнь какого-то героя или какого-то явления, скажем так, на ограниченное время. Например, в футболе есть очень популярный пример, когда автор проживает с какой-то командой футбольный сезон, то есть время от августа до мая. Я вообще, честно говоря, чуть больше, наверное, примеров буду приводить из мира футбола, потому что это самое цветущее, скажем так, подотрасль спортивной литературы. Но, естественно, в других видах спорта это тоже присутствует.
Да, я был на прошлой неделе, на позапрошлой, на лондонской книжной ярмарке. Естественно, зашел во всякие магазины и увидел, что там не меньше книжек, в Лондоне именно, не меньше книжек про крикет лежат на полках со спортивной литературой, чем про футбол. То есть,
да, но специфика. Это региональная специфика, потому что Англия очень любит крикет, и вообще иерархия спорта в Англии довольно своеобразна. Все знают, что футбол самый популярный в мире вид спорта и самый популярный в Англии. Но вот устойчивое второе место – это как раз-таки крикет, и дальше будет регби, а в первой пятерке появится, например, такой вид спорта, как дартс или гольф. Его тоже пишут книги, и людьми, которые этим видом спорта занимаются, увлекаются так же сильно, как там футболисты.
Перед тем, как поговорить о конкретных людях, которые пишут эти книги, попробуем очертить субжанры, которые бывают в мире книжек про спорт. Ты уже перечислил некоторые. Бывают спортивные биографии, да, и мемуары, соответственно. Есть журналистские расследования. Что еще там может быть? Книги об истории спорта?
Я бы назвал вот как жанр такой спортивный нон-фикшн, то есть в какой-то момент нужно было спортивной литературе измениться в ту сторону, чтобы начать объяснять тоже мир спорта не только с точки зрения пересказа там, биографии личности или анализа каких-то, ну, даже не анализа, а пересказа какой-то истории просто, что вот, например, как был устроен футбол в Англии, когда он появился в середине 19 века. Mm-hmm. А еще нужно спортивной литературе, как и любой другой, она хочет пользоваться просто примерами состоятельного, умного, подробного и небанального нонфикшена, то есть поиском каких-то закономерностей, объяснением того, как вообще вся эта спортивная система работает. И у этого есть несколько таких вот преломлений. Например, есть очень известная книга в русском переводе, которая называется «Футболономика», которую написали сами.
Да, я читал ее. Стефан.
И она, наверное, лучше всего показывает, что вот она довольно детально, это не имеет общей темы, она разбита на кучу маленьких подтем, но все из них показывают, что вот на футбол можно смотреть через разную оптику. Например, можно применять математические формулы, потому что один из авторов – профессор математики, и он рассказывает, что, например, можно ли вывести формулу, по которой можно вычислить лучшую команду в мире, или, например, как посчитать, какая сборная выиграет предстоящий чемпионат мира, mm-hmm. или, например, как вычислить, какая сборная наиболее перспективна, например, на ближайшие 20 лет. И вот забавно было то, что они ее написали и выпустили году в 2010, если я...
Да-да, мне кажется, ей почти 10 лет уже, да.
То они, в числе прочего, предсказали, что одной из таких стран, которая будет развиваться и которая неожиданно станет заметной в каком-то информационном пространстве футбольном, будет Исландия. И, как мы видели на чемпионате Европы, да, 2016 года, Исландия действительно всех удивила, потому что это, ну, ясно, в чем причина. Очень маленькая страна. В общем, довольно сложно представить себе, что страна с населением там, в 330 тысяч человек наберет 11 футболистов, которые будут способны конкурировать просто на уровне полуфинала чемпионата Европы. Соответственно, все просто запомнят и будут читать, смотрите, какая отличная история. Ну, за этой историей будет стоять конкретная система подготовки.
Мне эта книга еще открыла глаза на бюджеты клубов, в которые они там приводят какие-то сравнения между бюджетом супермаркета обычного английского и Манчестер Юнайтед. Оказывается, что Манчестер Юнайтед бюджет годовой или там оборот примерно равен какому-нибудь Ашану подмосковному, вот, что сразу дает тебе другую перспективу на эти клубы, которые кажутся тебе какими-то огромными, мега дорогими корпорациями. Вот, немного принижает их статус, и понятно, почему там иногда такие хаотические совершаются покупки, продажи и так далее. А этот субжанр книг, в которых перемешивается статистика, экономика и футбол, он, наверное, появился после того, как вышла книга «Манибол», да, Майкла Льюиса. Но она про бейсбол, поэтому она не так известна у нас, как та же футбол Номика. Но...
Я думаю, что она довольно хорошо известна во многом потому, что кино, ну, она сопровождалась фильма с Брэдом Питтом, и, в общем, довольно мощно реклама была этой книги, плюс какой-то был момент, когда, например, владельцы, американские владельцы футбольного клуба Ливерпуль говорили, что они прямо хотят тактику Манибола применить в футболе, что очень сложно, потому что бейсбол и идея вообще Манибола была в том, что статистика позволяла анализировать практически все аспекты игры, и благодаря статистике можно было находить игроков, бейсболистов, которые лучше выполняют ту или иную задачу. И поскольку в бейсболе возникают какие-то микроситуации, когда вот нужно, например, добиться именно такой-то цели. Я сейчас не буду углубляться в спортивные подробности, потому что бейсбол – игра, которую, мне кажется, до конца понять вообще невозможно, если ты не живешь на бейсбольном стадионе. Вот поэтому смысл в том, что нужно вот в каждый конкретный момент было использовать того или иного игрока с каким-то конкретным его качеством, выявить которое можно было именно путем такого наблюдения за массивами больших данных на, например, протяжении нескольких предыдущих сезонов. В футболе такое не совсем работает, но, безусловно, это был абсолютный прорыв, когда люди стали анализировать данные на таком же уровне, что, например, раньше они только доверяли, скажем так, интуиции каких-то скаутов, которые говорили, ну, я вот там повидал этих спортсменов, смотрю на них на протяжении 40 лет, и я-то точно знаю, что этот человек вот
это. Мама, клянусь, он заиграет.
Да. Безусловно, это тоже очень достойная профессия, и эти люди тоже делали огромный объем работы. Например, есть книжка про таких футбольных олдскул скаутов, где подробно рассказывается, как именно они работали.
А как эта книга называется, ты помнишь?
Да, окей. Она называется «The Nowhere Man, The Unknown Story of Football's True Talent Spotters».
Ага, как песня Beatles. У меня книги о спорте ассоциируются в первую очередь с английской журналистикой. Ты же в Лондоне, знаешь этих людей наверняка. Скажи, как устроена там эта индустрия и кто пишет, собственно, эти книги, о которых мы говорим сегодня?
Пишут в основном люди, которые работают на серьезные издания. Их названия всем известны. Guardian, Times, Independent и так далее. И эти футболисты, благодаря как раз-таки вот вещам, о которых я говорил...
Журналисты, наверное.
Благодаря доступу к героям, к тренерам, игрокам, и благодаря тому, что их компания, их бренд поддерживает вот эту вот инициативу, почти все компании, где работают журналисты, дают им какое-то время на то, чтобы написать книгу. То есть часто бывает такая история, что журналист пишет про матчи, ходит на матчи, вовлечен в такой ежедневный режим производства контента, а потом он говорит, знаете, вот на ближайшие полгода, например, или год я буду работать немножко по-другому, параллельно писать книгу, а потом везде будет написано, что вот, например, такой-то человек, там, Оливер Кей из The Times написал книгу про забытого таланта из Манчестер Юнайтед, который, в отличие от Гиггса, Бекхэма и братьев Невиллов, не пробился, а пропал. Естественно, происходит такое сращение журналиста с брендом. Его, ну, бренд упоминается в очень, так сказать, положительном контексте, и поэтому вот издание это поддерживает. Человек, который я только что упомянул, журналист из Times, Оливер Кей, он действительно написал вот эту книгу, он нашел в знаменитом, так называемом, классе 92, это был выпуск Академии Манчестер Юнайтед, в который попало сразу некоторое количество очень в будущем известных игроков, которых вот знают прям абсолютно все. Дэвид Бекхэм, Райан Гиггс, Пол Скоулс, братья Невиллы. Соответственно, там же были не менее многообещающие игроки, у которых по каким-то причинам карьера не сложилась. Или средние игроки, как, не знаю, Робби Сэвидж, например, который мало кому известен, но тем не менее он где-то тоже поиграл и кому-то запомнился. Но и был еще один парень, который был прям вот лучшим игроком Академии, все ему прошили большое будущее, но за 2 дня, по-моему, до его дебюта в взрослой команде, то есть Алекс Фергюсон уже сказал ему, что через 2 дня ты сыграешь. И он на тренировке получил травму колена, порвал крестообразные связки, это, наверное, одна из самых серьезных травм в футболе. И, собственно, в 90-м году это было, в 91-м, лечить их тогда умели намного хуже. Он долго восстанавливался, там, 7-8 месяцев обычно это занимает. И в первой же игре после восстановления порвал их еще раз на том же колене. И выбыл уже на год. Да. Вот, это, да, человека звали Эдриан Догерти, он ирландец был.
И про него написали целую книгу. Оливер Кейн.
Да, он стал искать вот следы, потому что этот Эдриан Догерти после второй травмы бросил футбол. И поскольку у него был такой довольно своеобразный, необычный для футболиста характер и какой-то набор интересов, он слушал Боба Дилана, например. Для мира футбола это очень необычно. Он приходил на тренировки с гитарой, абсолютно не мешало ему играть, но потом он там где-то тихонько сидел в углу комнаты, бренчал и напевал что-то.
Такая романтическая фигура.
Да-да-да, его интересовала культура, искусство, и, в общем, он это, не, опять-таки, не мешало футболу, просто это были вот такие его интересы. Но после того, после второй травмы, когда он понял, что футболу, в принципе, ему нужно завязывать, он такой, да, ударился в романтику путешествий, поехал в другие страны, стал ставить какую-то работу. По-моему, еще когда ему не было 30, приехал в Амстердам, где захотел работать грузчиком, по-моему, и чуть ли не в первый день упал в канал и, к сожалению, погиб. Но Оливер Кей всю эту ситуацию восстанавливает, и это прямо параллельно и биография, и расследование, и какая-то постановка, в общем, социально значимых вопросов внутри спорта.
Да, еще очень красивая история получается, что это книга о памяти, потому что этот журналист восстанавливает в истории давно забытого человека, про которого никто не помнит, спустя 25 лет, который пропал просто в никуда, он его увековечивает, потому что про эту книгу пишут рецензии, падают в магазины, у него есть продвижение и так далее. Он снова становится одним из выпускников той школы, да?
Именно так. Таким образом, соответственно, этот человек как будто его возвращает в реальность.
История гораздо шире футбола, получается.
Да.
А у тебя есть еще какие-то любимые авторы и издательства? Мне вот очень нравится, например, издательство английское Yellow Jersey Press, которое специализируется на циклических видах спорта. То есть они, естественно, из названия можно понять, что у них выходят книги про велогонки, про бег, но и про футбол тоже. Вот у них была какая-то недавно книжка интересная про как устроена футбольная тактика и как она менялась, как тренды тактически меняются. Вообще названиями все в порядке у английских издательств. Там Pitch Publishing есть, Decubertin Books, больше я не помню. Какие у тебя есть любимчики?
Мне нравится как раз-таки, что английские издания не только специализируются, например, на то, чтобы выпускать валом какую-то спортивную литературу, потому что, на самом деле, я думаю, что все-таки это как стратегия издательская все равно немножко узкая, то есть можно издавать... Они скорее преследуют цель издать крутую спортивную книгу, чем издавать много спортивных книг, и таким образом, не знаю, может быть, попасть в какую-то ловушку перепроизводства.
Ну да, условно говоря, про всех футболистов, которые играют в Манчестер Юнайтед или Манчестер Сити.
Да, но вот я тоже видел именно, что хорошо знаком с издательством Decubertin Books. И вот, например, недавно там выходила книга про Стивена Константайна. Это такой тренер английский кипрского происхождения, родившийся на Кипре англичанин, который потренировал на всех континентах мира. Журналист, который нашел его вот буквально в Википедии, то есть просто готовился к какой-то, делал свою работу, читал Википедию, видел, что так, интересно, вот он уже там был в Африке, Южной Америке и где-то еще в Индии. Как бы найти этого человека? Он запустил долгий процесс знакомства с тренером через каких-то посредников, и стало ясно, что этот человек, этот тренер, интересен в первую очередь тем, что он какую-то абсолютно построил свою схему, выбрал свой абсолютно уникальный режим построения футбольной карьеры.
То есть, как особый
обычно...
путь.
Да, особый путь. Как это обычно происходит? Люди, например, попадают на тренерскую работу, будучи игроками. Они завершают карьеру, думают, так, я пойду учиться, получу лицензию тренерскую, потом использую какие-то прежние связи других тренеров, игроков знакомых и других людей. Я найду себе такую-то работу, может быть, работу помощника сначала, потом стану главным тренером. Ну, то есть предсказуемый путь. А этот человек стал самостоятельно рассылать резюме в какие-то клубы из далеких стран и рассказывать именно о своем опыте человека, который умеет максимально адаптироваться к любым ситуациям и, в общем, готов учить футболу людей в стране, где как таковой вот именно сильной футбольной школы нет. Вот, смотрите, у меня такие-то навыки, я вырос в англоязычной футбольной среде, где, соответственно, контактировал с хорошими специалистами, поэтому я могу приехать вам и вот это вот знание и перенести на вашу почву. Угу.
И это срабатывало?
Да, он не добился каких-то супер выдающихся успехов, то есть выиграл некоторое количество трофеев, но не был таким триумфатором в каждой стране, куда он приезжал, но все равно эта история интересная. По-моему, у журналиста, в общем, на то, чтобы написать эту книгу, ушло 6 лет.
Ого.
И он параллельно еще про это написал статью, каково быть гострайтером и каково быть гострайтером вот такого-то человека. При этом книга довольно... Я бы не сказал, что она полна каких-то сверхинтересных подробностей. Скорее это история про то, как неординарно можно подходить к этому вопросу. А вот книга, которая вот прям выдающаяся как книга, как произведение литературы, это была такая история, как один комедиант английский, который занимался тем, что выступал со стендапами везде и писал какие-то смешные сценарии и так далее. У него параллельно одна из тем его выступлений была в том, что он мечтал сыграть за сборную какой-то страны. То есть это для него была такая мечта. Он понимал, что в сборную Англии он не пробьется, потому что он никогда не был профессиональным футболистом. Но мечта оставалась. И вот этот человек, его зовут Пол Уотсон, он в какой-то момент увидел вакансию тренера на островах в Микронезии, который называется Помпеи. Вот. Я тоже впервые узнал, несмотря на то, что я учился на географическом факультете, тоже впервые услышал это название, когда увидел его книжку. Он полетел туда. Угу. Соответственно, это уже как минимум глава, да, как попасть вообще в это место. Понятно, что это несколько перелетов, потом какая-нибудь лодка обязательно в этом присутствует, которая тебя доставляет на главный остров этой страны. Угу. Вот, и, соответственно, было ровно одно футбольное поле, на котором была высокая трава, на котором жили лягушки. Совершенно не мешало играть. Ну и люди, которые вообще понимали, что такое футбол, и хотели в футбол играть, тоже были очень колоритными персонажами.
А он стал именно тренером или играющим тренером этой команды?
Он стал играющим тренером и рассчитывал на то, что он сыграет за эту страну, но потом понял, что его роль как тренера куда важнее. Он, в общем, как-то полюбил очень этих людей и эту страну и стал тренировать, позвал к себе еще одного своего английского друга. Они подготовили команду, провели первый официальный матч в истории этой команды. Да, на тот момент они были худшие сборные. Вот
в Океании?
В Океании. И они могли выступать на каких-то местных играх океанических. И чтобы туда попасть, им нужно было преодолеть какой-то отбор, сыграв с 4 соседними островами. И они там даже голы не могли забить. И пытались, не говоришь о том, чтобы одержать победу куда-то выйти. И вот, собственно, при нем состоялась первая победа и первый гол, и какую-то свою микроцель осуществил. Благодаря тому, что он очень хорошо и смешно пишет, это прям великолепная книжка со всех точек зрения.
Да, звучит как киношная история совершенно, киносценарий.
Абсолютно, да. Я удивлен, что ее не сняли. Мне кажется, только потому, что он после этого занялся какой-то похожей деятельностью. Например, уехал в Монголию и там точно так же такие же штуки стал повторять. Только уже с клубом.
Ты можешь рассказать, как пишутся спортивные мемуары и автобиографии? Потому что для меня это было в какой-то момент большим открытием, то, что это настолько увлекательная чтения, потому что, ну, понятно, что сами футболисты эти книги не могут написать. То есть, нет, некоторые, наверное, могут, но там вряд ли Златан Ибрагимович написал бы сам, без чьей помощи, такую книгу.
Так говорить нельзя. Я думаю, что да. вот Златан, если ты бы услышал, сейчас моментально возразил в своем стиле, что как ты так, как сомневаешься. Я и эту написал, и еще твою книгу напишу.
Но эти футболистам помогают какие-то специальные журналисты делать эти книги настолько увлекательными, интересными, вытаскивать из их биографии какие-то маленькие, очень классные, до этого неизвестные истории. Как это происходит?
Есть несколько сценариев. Самый распространенный – это когда гострайтером становится человек, который давно знаком с героем, с тренером, с игроком, давно с ним сотрудничает, и, соответственно, устанавливается некое доверие. Герой понимает, что вот все, что он расскажет этому журналисту или этому писателю, все будет передано с той интонацией, которая нужна, верно и так далее. Соответственно, у Алекса Фергюсона есть свой гострайтер, который с ним работает, по-моему, 20 лет, ходит на все его пресс-конференции. Он просто пишет в газету «Manchester Evening News», которая следит за «Манчестер Юнайтед» в ежедневном режиме. И Алекс Фергюсон знает, что вот на каждую пресс-конференцию, на которую он приходит в первом ряду, будет сидеть вот этот Пол Хейворд, по-моему, зовут этого человека. И он раз за разом печатает его слова с пресс-конференции в газете, раз за разом задает ему какие-то вопросы, которые, видимо, Алекса Фергюсона устраивали. И в конце концов он решил, что да, вот с этим человеком вполне нормально будет. Я ему сейчас все расскажу, а он это запишет.
Но в общем, вот это какие-то отношения завязались уже.
Да, это пример довольно консервативного сотрудничества, потому что биографии Алекса Фергюсона, они хоть и очень интересные, потому что это, в общем, величина и человек невероятного масштаба и многого добившегося, но они очень простые с точки зрения какой-то структуры. То есть тот просто комментирует все события, которые с ним случилось, и журналист скорее, я думаю, что он, все, что он делал, это задавал вопрос и фиксировал эти ответы. То есть там с какой-то работой с материалом серьезной, как мне кажется, не было, потому что это легко себе представить, что эта книга была просто вот записана в результате нескольких разговоров. Есть более интересные события, когда люди разговаривают, безусловно, со своими героями, журналистами, но журналисты становятся чуть более весомыми участниками вот этой книги. Они, собственно, придумывают саму идею и потом рассказывают, естественно, эту идею герою, и потом его слова используют для того, чтобы подтвердить какие-то свои умозаключения или выстроить историю таким образом, как хочется журналисту, а не как хочется герою книги. Соответственно, тут доверие должно быть еще больше, потому что, скажем так, одно дело, когда ты что-то рассказываешь и потом ждешь увидеть свою прямую речь в книге, другое дело, когда про тебя пишут книгу, где тебя называют, например, главным гением в истории футбола. Это, наверное, приятно. А если там пишут, потом разговаривают с тобой, а потом пишут, что ну вот в этот момент он совершил, в общем, фатальную ошибку и должен был поступить по-другому, ну, наверное, это не очень классно. Но такие вещи все равно так или иначе будут происходить. И, наверное, некоторые герои книг понимают, что лучше, если они будут проходить с их участием, а не без их участия. Вот. В частности, например, сейчас вышла книга про Юргена Клоппа, про тренера Ливерпуля, который играет сегодня вечером, да, будет играть в полуфинале Лиги Чемпионов.
Да, очень хочу почитать ее.
Да, она очень хорошая. Я написал, называется «Bring the Noise». Ее написал немецкий журналист Рафаэль Хёнигштайн. Вообще один из лучших футбольных журналистов сейчас. И у нее есть другая книга, написанная совершенно точно изначально по-немецки и переведенная на английский и на русский. Называется «Немецкая машина футбола». Тоже очень хорошая книжка.
Это тоже человек написал, понятно.
Да. В оригинале называется «Das Reboot». Про то, как немецкий футбол перезапустился после фиаско 2002-го. Так вот, и здесь, в данном случае, он скорее даже пользовался не сколько знакомством с Клоппом и близостью Клоппа, и тем фактом, что они говорят на одном языке, и оба из Германии, и тот наблюдал за его работой в Германии, хотя жил и живет этот немецкий журналист в Лондоне. Тут еще сработал такой фактор, это для Юргена Клоппа, который приезжает в Англию, новую для него страну, такой журналист может стать таким своим человеком в новой среде, который ему что-то объяснит, подскажет, может быть, даже не по футбольным вопросам, вот скорее с точки зрения адаптации, плюс ему с ним как-то психологически рядом проще находиться и общаться, во-первых, потому что на родном языке, во-вторых, из-за того, что он как-то ему подсознательно больше доверяет, чем, например, английскому журналисту, который он может вот в первый раз встретить, собственно,
приехав. Ну, конечно, да.
И последняя, наверное, разновидность, которая бывает, это когда человек пишет вообще без участия героя биографию. Это происходит специально, потому что он по каким-то своим причинам либо понимает, что, скажем так, может быть, герой не очень разговорчив, да, или он просто не может до него добраться. Это тоже нормально. Почему бы и нет? Либо он понимает, что его слова, возможно, что он хочет написать не книгу, одобренную этим героем, да, а попытается его поместить в какой-то контекст, как-то проанализировать его жизнь с такой стороны, чтобы с которой сам герой на себя никогда не посмотрит. Есть такая очень хорошая книга про Эрика Кантона, называется «The Rebel Who Would Be King». Mm-hmm. И он написал французский журналист Филипп Аклер, тоже давно он живет в Лондоне, и написал ее тоже по-английски. Она построена целиком на то, что он просто добрался до окружения Кантона на каждом этапе его жизни и карьеры, то есть там до конца игровой карьеры эта книжка охватывает период. И он говорил с его детским тренером, он говорил с какими-то людьми, которые наблюдали за тем, как он рос в Марселе, потом скандалил со всеми и перемещался из одного клуба в другой, попал в Англию, там что с ним происходило. И смысл в том, что он постоянно своего героя помещает в контекст, говорит, что вот Франция была такой-то, французский футбол был таким-то. И Кантона на этом фоне смотрелся там белой вороной, человек, который не хотел ни с кем идти на компромиссы, который в какой-то момент прямо сказал, что он во Франции не будет играть, например, никогда вообще, который в лицо оскорблял всех футбольных чиновников, что, в принципе, ну, это просто не принято. Так не делают, потому что если ты идешь на конфликт с какими-то функционерами, то ты, соответственно, становишься объектом санкций, да, каких-то последующих. То есть из этого очень сложно выкрутиться. Иногда бывают ситуации, когда пути назад просто нет. И вот Кантона сжег эти все мосты, уехал в Англию, и, в общем, там тоже непросто складывалась его карьера. Тем не менее, он все выиграл. Но смысл этой книги в том, чтобы показать, как человек, который о себе, наверное, будет рассказывать не так, то есть у него не стоит задачи говорить, например, я был первым, кто сжег все мосты и послал куда подальше футбольную федерацию. Так вот как раз только Златан Ибрагимович может сделать. Он будет про себя говорить, что да, я самый крутой, и до меня там не было такого-то, а я все изменил. А Кантона, несмотря на то, что человек, в общем, с приличным самомнением, он про себя так говорить не будет. И для этого ему нужен биограф, человек, который покажет, что вот его футбол, его поведение и на футбольном поле, и вне футбольного поля было чем-то абсолютно из ряда вон, и подтвердит это словами других людей, которые за ним наблюдали.
Осмыслит все это.
Да-да-да, поэтому эта книга очень хорошая получилась.
Это так похоже скорее на какую-то политическую биографию какого-нибудь политика, который не хочет рассказывать про свою карьеру, и журналист собирает эту всю информацию по его друзьям знакомым. Что почитать на русском языке про Россию, написанное российскими авторами? У меня только Робинер в голове моей встает, но это, наверное, не лучший пример.
Это сложный вопрос. Это, правда, сложный вопрос. Я думаю, в первую очередь потому, что такая проблема существует во всех других областях литературных, особенно когда речь идет о нонфикшене каком-то, да, то есть для того, чтобы появилась хорошая книга, даже не знаю, что должна быть успешно сначала переведена, друг такая же иноязычная книга, что ли, на русский, чтобы понять, что да, люди это хотят читать. Мне кажется, очень мало случаев, когда кто-то думает, давайте-ка я поезжу с командой, например, «Луч энергии» из Владивостока, которая известна тем, что она постоянно летает. То есть эти люди в воздухе живут. Угу. Понятно, что если ты футболист «Луча энергии», то тебе нужно раз в две недели садиться на самолет и лететь, как правило, в Белгород, Калининград. Это самый дальний вообще возможный выезд в мире. Это, безусловно, накладывает на тебя какой-то отпечаток если и не физически, хотя физически тоже, безусловно, эти люди по-другому готовятся к матчам и так далее. Ну, психологически известный случай, когда в Хабаровской, по-моему, команде, не в Владивостокской, в Хабаровской, играл человек, который боялся летать. В нынешней стадии развития спортивной литературы в другой стране давно уже нашелся человек, который просто отлетал бы с лучом энергии сезона и написал бы книгу об этом. Или с конкретным героем. Вот. А в России, мне кажется, мало прецедентов таких, и из-за этого как-то очень медленно все двигается, потому что, безусловно, хороших футбольных историй хватает, но пишут про них либо только энтузиасты, какие-то вот непосредственно, например, там, не знаю, пресс-атташе какого-нибудь клуба, который всю жизнь с этим клубом в этом клубе всю жизнь работает и знает, что много интересного происходит. Но он все равно, как правило, издает какую-нибудь официальную летопись, да, клуба, в которой будет перечислено в основном, с кем они играли и что выиграли или не выиграли, там, результаты матчей, протоколы матчей и так далее. Ну вот, поэтому на самом деле книгу Робинера про вот эти первые две книги про то, как убивали «Спартак», я бы даже сказал, что это очень хороший пример книги про футбол на русском языке. Вот. А так я могу вспомнить какие-то отрывочные травелоги, например, есть очень неплохая книжка 70-го, что ли, года, называется «Пеле, Горинчи, футбол». Ее написал Игорь Фисуненко. Это такой автор футбольный, выпускник МГИМО, который знал португальский, ездил в Бразилию, и вот в 70-х попал в Бразилию, влюбился в местный футбол, написал книгу про то, как в Бразилии любят футбол. Очень хорошая, честная. Ну, понятно, написано таким немножко советским языком, но...
70-х годов.
Да, я думаю, что вот в моем детстве она была прям очень, очень важной. Просто потому, что там действительно было написано про то, как в Бразилии этот футбол воспринимают. И это были не какие-то там домыслы на тему того, велик Пеле или невелик, а просто объективная констатация фактов и восприятие его величия в его стране. Ну и плюс тоже, если из советской литературы, то вот был такой автор Лев Филатов, который тоже писал такие довольно наивные и трогательные рассуждения о природе футбола, о том, как оценивать вообще происходящее на поле. Он следил, с его точки зрения, как это в противостоянии двух команд всегда было какое-то столкновение стихий или философии и так далее. Это тоже немножко, я уже сказал, наивно, но очень приятно читать. Плюс он был спортивным журналистом и в какой-то момент, например, поднимал такие важные темы, как договорные матчи в советском футболе, которые, безусловно, существовали и в очень большом объеме, но об этом никто никогда не говорил и не расследовал.
Расскажи о двух последних прочитанных тобой книгах и двух книгах, которые ты собираешься прочитать в ближайшем будущем.
Я недавно прочитал одну футбольную книгу как раз про Испанию, написанную журналистом английским журналистом Сидом Лоу, который живет в Мадриде уже давно и пишет для Guardian в основном про испанский футбол. Он историк по образованию, и он изучал гражданскую войну испанскую. А книжку написал про противостояние Реала и Барселоны как раз-таки в начале 10-х годов, то есть когда это противостояние было на пике, когда был Гвардиола и Мауриньо.
А, я думал, 10-х годов столетней давности.
Не-не-не, 10-х годов этих. То есть она вот в 2011, по-моему, или 2012 вышла, называется «Fear and Loathing in La Liga», то есть «Страх и отвращение в чемпионате Испании». Насколько я помню, на русский она не переведена. То есть вот, и что странно, она вышла в 50 странах, по-моему, и даже на эстонский точно переведена. Я помню, как он говорил, что вот мое эстонское издание. Но в России, по-моему, нет, хотя, может быть, существует в самопальных переводах. Соответственно, там, поскольку он историк, он очень хорошо и правильно связал конфликт в испанском обществе, возникший во время гражданской войны и, в общем, существующий до сих пор, особенно на уровне отношений Испания и Каталония, и то, как два самых больших клуба, Реал и Барселона, вот, ассоциируются с этими политическими сторонами в конфликте, что есть теория, что диктатор Франциско Франко болел за Реал Мадрид, хотя это не совсем так, но он однозначно был на стороне Мадрида в разных эпизодах. И, собственно, вот вся эта вся подоплека противостояния Мадрида и Барселоны у Сидулова прекрасно совершенно описана и связана со всеми явлениями, которые футбол окружают, и транслирует главную, с моей точки зрения, мысль, которая в каждой футбольной книге отражена и которую совершенно точно нужно вот в России больше пропагандировать, пытаться донести до людей, что футбол — это абсолютно не маргинальная история. Футбол — это не для людей, которые любят раз в неделю походить на футбол и поорать, и там побить кого-нибудь, да, и это не та штука, которая абсолютно не имеет связи с окружающей реальностью. Наоборот, это очень сильно встроенный в культуру и в общество процесс, который сильно переплетается, и огромное количество людей интересуются футболом, им чем-то еще, и это проявляется в том, как они о нем говорят, как они о нем пишут, и если речь, например, о каких-то тренерах, как они тренируют, руководствуясь, например, вот буквально философскими книгами и так далее. То есть это абсолютно часть культуры, и ее нужно воспринимать не так. Вторая книжка, которую я прочитал недавно, ну, не футбольная, да?
Ну, любая, да, любая.
Я просто люблю еще читать очень, ну, какие-то основные мои темы. Это музыка, футбол, архитектура, культура вот такого рода и тон-фикшн. И вот прекрасная книга, абсолютно написанная в довольно популярном жанре для музыкальной литературы, жанре прямой речи от разных участников событий. Так написано там важная книга «Прошу, убей меня» про нью-йоркскую музыкальную сцену и английскую музыкальную сцену конца 60-х, начала 70-х, и гип-попа, например, и прочих. И вот также написана книга, которую я сейчас читал, называется «Meet me in the bathroom», написала ее Лиззи Гудман, и это про нью-йоркскую, опять же, музыкальную сцену, недавнюю, конца 90-х, начала 2000-х.
«The Strokes» и так далее.
Да, Strokes, LCD Sound System, Yes, TV on the Radio и
так далее. Да, совсем свежая книжка.
Да, вот, она прям очень хорошая, несмотря на то, что это, очень, это абсолютно очевидный прием, и она очень просто сделана, просто все вспоминают, все люди прямым текстом, прямой речью вспоминают те времена. Огромное количество классных подробностей. Плюс создается эффект, что кажется, как будто люди вспоминают вот 60-е годы.
Хотя это было всего 15 лет назад.
Да, было совсем недавно, но вот это абсолютно та же самая история, что какое-то явление возникает в каких-то подвалах, на каких-то там вписках, каких-то полуподпольных клубах, а потом бац, и становится абсолютно приобретает мировой масштаб. За таким очень интересно наблюдать. Даже в виде, вот, собственно, книги.
Так, а что ты собираешься почитать?
Очень хочу почитать как раз книгу про Юргена Клоппа «Bring the Noise». Я
тоже.
Я не читал. Вот, только я выхожу вокруг и думаю, что все, точно, пора.
Потом обсудим.
Да, когда Клопп выиграет финал Лиги чемпионов, сразу можно будет, да, то продажи подскачут. Вторая книга, которая мне интересна, тоже я уже купил и смотрю, она называется «Prisoners of Geography», ее написал Тим Маршалл. Там он пытается исследовать, как карты географические определяют судьбу стран. Ну, то есть вот такого типа. Правда, я ее начал читать и отложил. Начинается она, естественно, с... это свежая книжка совсем. Начинается она, естественно, с Путина, потому что это, в общем, всем очень интересно. И буквально с того, что на востоке России, в общем, огораживает горы, океан и так далее, а вот на Западе ничего, поэтому трепещите, ребята. Ну, это все в виде шутки, но
вообще... Нет, насколько я знаю, дальше там он все адекватнее будет рассказывать.
Просто я уверен, что Россия, возможно, писал, наверное, какое-то время, я думаю, что просто вот там чувствуется, как это, что главу про Россию точно перенесли вперед, и точно написали вот вступление такое, чтобы сразу...
После конфликта на Украине было, да, кажется. Книга была вообще в прошлом году. Ее переведут на русский, и она выйдет в издательстве Синдбад, насколько я знаю. Хорошо, огромное тебе спасибо за этот разговор. Читайте, друзья, книжки про спорт. Там вы увидите себя и мир, в котором вы живете тоже. Спасибо тебе, Иван.
Спасибо.
Друзья, продолжайте слушать нас, ставьте нам оценки, если вы слушаете нас через iTunes или другое приложение, в котором можете оценки, пишите нам комментарии, пишите нам на подкаст @bookmate.com. Большое спасибо и до свидания.